Цветной бульвар. Цветной бульвар является особым бульваром Москвы, потому что он как бы не входит в кольцо основных бульваров, располагающихся на месте бывших стен Белого города, а под прямым углом примыкает к бульварному кольцу и соединяет бульварное кольцо с Садовым кольцом. А длина 700 метров. Таким образом, как бы бульварное кольцо делится цветным бульваром на две примерно равные части, и бульвар идет строго с юга на север. Местность, по которой проходит цветной бульвар, является чрезвычайно древней и исторической. Когда-то, еще в XII веке, на склонах долины реки Неглинной, которая протекала на месте бульвара, располагалось так называемое Драчевское городище. А местность называлась Драчевкой. Такое специфическое название не имеет однозначного определения. Считалось, что или зерно обрабатывали, и вот как раз эта процедура таким образом называлась, или же кулачные бои, драки устраивались. Ну, в общем, в как раз еще в XVI веке существовал монастырь, Никольский Драчевский мужской монастырь, который сгорел в 1547 году. Тогда был страшный пожар в Москве. Еще молодой Иван Грозный, который наблюдал из Воробьевского дворца на Воробьевых горах за вот этой, можно сказать, такой эпохальной картиной, горевшей Москвы из безопасной точки. А далее местность заселялась по принципу, видимо, слободскому. То есть жили люди, которые были необходимы для государственной деятельности, в частности, жили кузнецы и пушкари. Ну, пушкари понятно, потому что им приходилось изготавливать ядра, может быть, иногда орудия, и, соответственно, было что-то вроде такой стрелецкой пушкарской слободы. Отсюда и Пушкарев переулок, который существует, и идет он к улице Сретенка. Место было выбрано, кстати, не случайно. Тут два условия. Во-первых, близость воды. Рядом речка Неглинка. Ну, потому что производство связано с пожарами, вообще для производства вода нужна. И второй момент. Не так далеко располагался пушечный двор на месте современного Детского мира. Поэтому, в общем-то, все было логистически, как бы мы сказали сегодня, грамотно, правильно выстроено, расположено. Здесь же рядом располагалось производство знаменитого колокольных дел мастера Ивана Моторина. Как раз Моторин и отлил царь колокол. Только он отливал уже его сразу в Кремле, потому что транспортировать его из-за такой массы было практически невозможно. Хотя, в общем-то, и не так далеко, но нереально. Даже сейчас это было бы проблемой. Располагались еще несколько мануфактур, которые работали на благо, скажем так, москвича. Речка, которая текла, называлась местность еще Самотека. Река как бы сама стекала с горы и уходила под стену Белого города. Там было, соответственно, сделано отверстие. На некоторых изображениях оно сохранилось. И уходила, соответственно, на улицу, которая сейчас именуется Неглинная. Но когда Екатерина II решила делать знаменитый Мытищинский водопровод, чтобы снабжать Москву свежей, хорошей, чистой водой, питьевой водой, а такая чистая вода была найдена ближайшая в районе Мытищ, ну, то есть там, где Лосиный остров сегодня располагается, то, соответственно, резервуар для хранения этой воды был сделан именно на Цветном бульваре. И широкая часть Цветного бульвара, которого тогда еще, конечно, не было, превращена была в пруд, откуда москвичи черпали воду. То есть вот прямо вот со стороны проспекта Мира, условно говоря, да, вода поступала в этот замечательный водоем. Соответственно, с течением времени эти гидротехнические работы усовершенствовались. Речка была взята в трубу. Водоем со временем ликвидировали и на этом месте разбили бульвар. Бульвар именовался Трубный или попросту по-московски Труба. То есть поехать на трубу, это вот как раз поехать на Трубный бульвар. На Цветным он стал позже, в середине 19 века, поскольку именно в это время располагается здесь цветочный рынок. На самом деле это не только цветочный рынок был, здесь торговали и мелким зверьем. И вообще Цветной бульвар и район Цветного бульвара – это еще и рыночная стихия Москвы. Здесь в разные времена было сосредоточено поблизости три или даже четыре рынка. Это Сухаревский рынок на Сухаревской площади, не так далеко, где торговали различным, можно сказать, барахлом. Ну, вот так, винтаж, как любят говорить сегодня. Затем новый Сухаревский рынок, который хотели сделать немного поближе, начали делать, там сохранились строения знаменитого архитектора Мельникова. И, наконец, рынок Цветной, то есть Цветочный, он располагался на месте современного цирка. И рядом прямо располагается тоже, собственно говоря, видимо, эта территория охватывалась Цветным рынком или Цветочным. Центральный рынок, он был основан в 1937 году. То есть одни рынки закрывались, другие рынки, можно сказать, открывались. И вот с этого времени бульвар носит название Цветного. Это стало более, как бы, привычно москвичам, более интересно. Но история бульвара в XIX веке полна различных превратностей. Дело в том, что раньше, исторически, здесь были усадьбы. Правда, не особенно богатые, но были. Вот по бульварам идут весьма богатые особняки еще с екатерининского времени. С Рождественский, Петровский бульвар. А что касается самого района Цветного бульвара, такие постройки практически не сохранились. Дело в том, что после наполеонского нашествия этот район становится районом бедноты. И застраивается послепожарно деревянными в основном домами, небольшими домиками. Возникает такая специфическая слобода. В дополнение московские власти решили в 1844 году упорядочить древнейшую профессию. То есть взять ее под полицейский надзор и под врачебный надзор. И открыли как раз военно-полицейский комитет, часть соответствующую при Сретенской полицейской части. Она единственная была на всю Москву, этот вот комитет. Людей было мало, как всегда, недофинансирование. И возникает огромная проблема, что тяжело перемещаться такому небольшому количеству людей, охватывает все соответствующие заведения. И тогда эти заведения, дабы не нарушать закон, сконцентрировались в районе именно Цветного бульвара, а конкретно улицы, которая именовалась Грачевка. Грачи – это, соответственно, ядра были у пушкарей, так назывались они раньше. Ну, до этой улицы называлась Драчевка. Она шла практически почти параллельно Цветному бульвару. И с этого времени вся местность начала представлять собой, ну, скажем так, большую московскую улицу красных фонарей. Бедность, которая была наложена на проституцию, стимулировала ее, создала крайне нездоровый климат. Район был очень опасным. Он был такой район, я бы сказал, невысоких развлечений. То есть вот поблизости там большой театр был, там потом консерватория открылась. Это тоже, в общем-то, сравнительно недалеко по Неглинной пройти до Большого театра рядом. Но это высокое искусство, опера Зимина частная. А здесь, собственно, было вот развлечение для простого народа. И как раз преступность дислоцировалась в месте очень определенном, сильно. Это так называемый знаменитый кабак Крым. Он располагался на углу бульвара. бульвара и улицы Грачевка. Сейчас это улица Трубная. Сейчас на этом месте стоит комплекс стеклянных офисно-жилых зданий, они отчетливо видны. А до этого времени кабак «Крым», он был трехэтажный, и нижний этаж, подвал или система подвалов, делилась на две части – ад и преисподняя. То есть там мало того, что игра шла, поножовщина, бандиты, там еще, как оказалось, замышлялись государственные заговоры. В 1866 году там разрабатывался план покушения на императора Александра II. Расчет был простым, что полиция в это место не сунется. Во-первых, потому что полиция как бы окормляет проституцию, следит за ней. Ну, то есть это такой легализованный район ночных бабочек, и проверки проходят, и дальше полиция не суется. А во-вторых, есть само, что называется, опасно, стрёмно туда лезть, как бы не хочется. И вот под боком у полицейской части вот происходили такие события. Ну, в результате дело дошло до самого верха. Кабак, по крайней мере, нижнюю часть его закрыли. Вот. Но местность была опасной до того, что можно было невзначай зайти куда-нибудь, скажем так, да, и просто не выйти. Людей поили, привлекали ночные бабочки, травили, даже в кабаках травили, обирали, хорошо еще, если останешься жив. Ну, соответственно, вот такая ситуация привела к тому, что резко обвалились цены на недвижимость в этом районе. И людям, конечно, приличным, обеспеченным было некомфортно там жить. Они стали уезжать, а дома продавались недорого. И вот один из таких домов, дом номер 22 по Цветному бульвару, был куплен разбогатевшим дедом знаменитого поэта Валерия Яковлевича Брюсова, поэта Серебряного века. Там было 8 квартир и участок 57 соток. Неплохо, да, для жизни. Брюсов вырос в этом доме, но потом продал его, потому что дом был доходный, квартиры сдавались доход. Но он был небольшой, район был проблематичный, и, в общем-то, содержание было, ну, собственно, Париж не стоит места, как говорил знаменитый король Генрих IV французский. Вот. Кстати, Брюсов все время тяготел вот к этому району, к северу Москвы по тогдашнему пониманию, да, это был север, Москва была меньше, и дом, в котором он жил на проспекте Мира, находится, в общем-то, не так далеко в шаговой доступности. Здесь же жил Достоевский, который тоже родился на Самотеке, так называемый район был Божедомки, и он жил в доме недалеко от Брюсова, буквально через улицу по Цветному бульвару, там сейчас находится банк «Абсолют». Дом снесли. Кстати, памятник Достоевскому был поставлен советской властью еще до войны. Его потом убрали, и сейчас упоминания об этом нет. На самом деле была усадьба, располагавшаяся в глубине двора. Ну, исторический вид она свой, видимо, сохранила не очень хорошо, но существовала, и даже была компания общественности. Но в Лужковский период, в 90-е годы, ее разрушили, и сейчас об этом, что называется, ни слуха, ни духа. Еще одно место связано с Чеховым, который жил как раз на Грачевке, семья приехала, опять-таки по причине того, что, видимо, можно было за небольшие деньги снять жилье в этом месте. Была церковь Николая Чудотворца в Грачах, она была перестроена в камне в конце 17 века. Кстати, там располагалась секта одно время Хлыстов, то есть это такие, ну, еретическая секта, которая считала, что необходимо наносить побои, чтобы покаяться друг другу, ну, условно говоря, и они друг друга били дубинками, ремнями, там, и, ну, в общем, такие зверские экзекуции были. Потом, в общем-то, шли преследования руководителей этой секты. В общем-то, знаменитый Цветной бульвар известен еще появлением там Маяковского и Есенина. А Маяковский и Есенин любили бывать в ресторане, который располагался на углу Садового кольца и Цветного бульвара. Да, собственно говоря, вот там они любили проводить время. Ну, что можно сказать о Цветном бульваре в наши дни? Во-первых, символ – это, конечно, цирк. На самом деле, цирков было исторически два. Первый цирк Альберта Соломонского, представителя достаточно известной династии, это, собственно, тот цирк, который существовал на месте современного цирка Никулина. Он был построен в 1880 году. Опять-таки, обратите внимание на место, где был построен цирк. Да, то есть это именно для таких народных увеселений. И в конце 80-х цирк был перестроен. Строили его финны, потому что считалось, что вот кризис, который был тогда, финны успеют это сделать быстрее и лучше. Потом вся Москва ходила смотреть на этот цирк, как на достижение современной строительной техники. Второй цирк – это бывший кинотеатр «Мир». Точнее, кинотеатра «Мир». Первоначально здание было цирком, а до того момента, как оно стало цирком, там была панорама «Штурм Плевны». Дело в том, что война за освобождение Болгарии 1877-78 год, когда, кстати, Скобелев прославился, генерал известный, она была очень хорошо воспринята в русском обществе, по крайней мере, поначалу, и камень преткновения в войне была Плевна. И решили сделать панораму, чтобы показать героизм русских войск, событийность. Панорама просуществовала несколько лет. В 1881 году помещение купили братья Никитины, которые прямо рядом с открывшимся цирком Соломонских сделали свой цирк. Ну, соответственно, конкуренция капиталистическая налицо. Они как бы встали в достаточно такую жесткую позицию, и Соломонский пришел к Соломонову решению выкупить цирк у Никитиных. Он выкупил, причем с указанием, что этот цирк и запрещается открывать, и Никитинам запрещается появляться в Москве, но согласно договору, в течение длительного времени, и в результате уехали Никитины и появились в Москву только в 1911 году и задолго до смерти Соломонского, когда, видимо, он уже стал отпускать дела от своего внимания по причине старости. А так Соломонский держал манеж на этом месте, потом открылся с течением некоторого времени здесь второй госцирк, то есть в советское время два цирка существовали рядом, цирк затем, видимо, сгорел, и только в 1957 году открыли кинотеатр «Мир». А сейчас это зал для концертов, для встреч. Еще есть достаточно интересные места на Цветном бульваре. Если посмотреть на место, где стоял трактир «Крым» с присущим ему адом и преисподней, и где стоит сейчас высотное стеклянное достаточно здание, то видно, что за ним начинается вот именно эта гора переулков. Гора страшных переулков, ну это практически склон поймы Неглинной. И места на самом деле, ну сейчас они реконструированы. Раньше они были очень специфичные и опасные. Еще в советское время, в 90-е годы, 9 переулков. И можно было пройти по дворам от Садового кольца до Бульварного кольца. То есть фактически место для того, чтобы скрыться, там только снимать какие-нибудь бандитские боевики замечательные. Потом местность перестраивалась она дважды в начале века, 1906-1907 год, когда улица была переименована Грачевка в Трубную, соответственно. Но перестройка была неполной, сохранилось много деревянных зданий достаточно, определенное количество. Я еще застал эти здания, двух-трехэтажные деревянные дома, причем из хорошего достаточно леса были сделаны, но не презентабельные на вид. Вот. И затем перестройка была уже в конце 90-х, начало 2000-х. И вот советская эпоха, желая как бы разрушить все это, она тоже предпринимала определенные усилия, потому что конец Грачевки был положен с приходом советской власти. И перед Олимпиадой на месте трактира «Крым» был построен Дом политпросвещения, который своей громадой должен был закрывать вид на вот этот вот пригорок, который имел определенное количество трущоб и неблагополучных домов. То есть вид был, скажем так, прямо непрезентабельный. То есть ты едешь по Петровскому бульвару и видишь странную горку, усеянную, как будто это какие-то латиноамериканские бедные кварталы, непонятными домами. Ну вот Лужков снес дом политпросвещения, который имел, кстати, роскошнейший зал на 2000 мест по причине того, что он не вписывается в архитектуру местную, и построил вот это вот стеклянное здание, которое зато великолепно, конечно, вписывается в архитектурный облик. А по соседству, там, где сейчас имеется скейт-парк, если стоять лицом как раз к этому стеклянному зданию, это будет левая сторона, Ельцин, до того еще, как он стал претендовать на роль президента, когда он был главой Москвы, Московского комитета партии, он решил построить резиденцию для, ну, Моссовет, новое здание. И там были трехэтажные дома, многие достаточно добротные, кирпичные. Их снесли, зачистили огромный участок, но оказалось, что потом Ельцин пошел на президента, ему было уже не до вот этих мелких, скажем так, дел московского масштаба, и остался пустырь как напоминание о событиях эпохи. Сейчас бульвар отремонтирован, отреставрирован. На нем сохранилось 4 исторических дуба, ну, не таких больших, лет по 150 максимум. Это практически все, что осталось от растительности, которая была раньше, потому что бульвар в плане деревьев полностью обновлен, очень приятный, чистый, светлый. И если осталось что-то о той эпохе, о которой мы говорили, 19 века, то только некоторые воспоминания в лице отдельных зданий, которые еще нужно соответствующим образом увидеть и, в общем-то, обозначить. Так что сейчас это такая интересная рекреационная зона, но тоже которая тяготеет к обилию ресторанно-питейных заведений. Очень любимая молодежь, я рекомендую всем обязательно прогуляться в этих исторических местах.